Александра Осиповна Ишимова. Рассказ для детей «Добрая девочка». Федя и Наташа проводили большую часть года в деревне за 500 верст от Петербурга. Им было весело там, потому что с ними были и папенька, и маменька их. Но, кроме того, с ними была добрая и умная гувернантка их, которую они любили как старшую сестру свою. И так Федя и Наташа никогда не скучали, хотя и жили в деревне, а не в городе. И вот однажды папенька и маменька должны были по делам своим поехать на месяц в Петербург. Любя нежно детей своих, они очень заботились о том, как оставить их на это время с молодой и еще неопытной гувернанткой. Маменька пригласила к себе на время отсутствия сестру свою, жившую в деревне за 15 верст от них. Добрая Анна Ивановна также очень любила племянника и племянницу, потому согласилась оставить свой дом и переехать на это время к ним. Старшему из детей, Феде, было 9 лет. Наташа была годом моложе, но гораздо степеннее своего брата. «Ах, как скучно без папеньки и маменьки!» — говорила милая малютка на другой день отъезда. «Я не могу целовать папеньку, не могу разговаривать с маменькой. Постараюсь быть очень прилежной без них, чтобы они были довольны мной, когда воротятся, и тогда-то я нацелуюсь с ними досыта». «А я, — говорил брат ее, — постараюсь без них как можно более забавляться моими игрушками, потому что они привезут мне новых, а эти уже надоели мне». «Фи, какой ты недобрый, Федя!» — сказала тетенька, вошедшая в эту минуту в комнату. «Это стыдно, что тебе уже надоели игрушки, которым недавно ты радовался и которые подарила тебе твоя добрая маменька». Федя покраснел от стыда и поставил на окно хорошенький картонный домик свой, который уже бросил было на пол. Анна Ивановна всегда умела заставить Федю слушаться. Он немножко боялся ее, а Софья Карловна, так звали гувернантку, часто не могла справиться с маленьким шалуном и очень рада была, что тетенька осталась в доме их. Но на беду случилось, что Анне Ивановне спустя неделю надобно было ехать на несколько дней в ближний город, а Софья Карловна вскоре после того заболела. Дети должны были часто сидеть одни. Можно представить себе, что время проходило для них не очень весело. Особенно Федя не знал, что делать от скуки. Пробегав долго в саду, входил он в комнату, забавлялся несколько минут игрушками, потом на скуче играть и бегать, валялся на софе, зевал, наконец засыпал и просыпался не в духе. Вот каким образом он проводил день. Наташа употребляла время совсем иначе и была всегда в хорошем расположении духа. «Как ты можешь быть всегда весела?» — спросил ее однажды Федя. «Я никогда не видел тебя печальной, кроме того дня, как уехали папенька и маменька, и когда наша Софья Карловна была очень больна». «А ты, братец, — отвечала она, — ты редко бываешь весел, и ты не поверишь, как мне тебя жаль. Но знаешь ли ты, отчего ты так скучаешь?» «О, конечно, знаю, у меня мало игрушек. Да и может ли быть весело, когда не гуляешь и не выходишь из дому далее своего сада?» «Нет, мой друг, ты скучаешь от того, что не любишь ни читать, ни писать, ни учить уроков. Один раз я хотела попробовать сделать по-твоему. Я не прочитала во весь день ни одной строки. Ничего не выучила наизусть, не дотрагивалась до работы. И под вечер кукла мне так надоела, что я не могла на нее смотреть. Мне не хотелось ни петь, ни играть, ни бегать. И Софья Карловна сказала, что у меня было в этот день очень угрюмое лицо, и что если бы маменька меня увидела, она бы, верно, не захотела меня поцеловать. Это очень огорчило меня, и, проснувшись на другой день, я решилась всегда употреблять время с пользой, а не на беспрестанные забавы, как ты. Анна Ивановна возвратилась прежде, нежели выздоровела Софья Карловна, и сейчас спросила, как Федя и Наташа вели себя в ее отсутствии. «Ах, Анна Ивановна, какая разница между этими двумя детьми?» — отвечала гувернантка. «Если бы вы видели, как Наташа была внимательна, как она заботилась обо мне в продолжение моей болезни. Она не выходила из комнаты, чтобы ухаживать за мной, читала мне вслух, сидя у моей постели, чтобы развлечь меня, занималась своими уроками, одним словом, исполняла все свои обязанности, без напоминания и никак нельзя лучше». Федя, напротив того, редко входил в мою комнату, а когда и входил, то всегда начинал или бить в барабан, или возить свою тележку и шумом увеличивал мою жестокую головную боль. Тогда Наташа обыкновенно старалась заманить его в сад, чтобы он меня не беспокоил. Анна Ивановна посмотрела тетрадки своей племянницы и была очень довольна ее прилежанием. Потом она начала спрашивать уроки у Феди и нашла, что он ничего не сделал. Он не мог прочитать строки без двух или трех ошибок, а писал так худо, что его маранье невозможно было разобрать. «Я столько же довольна Наташей, сколько недовольна тобой», — сказала тетенька. «И потому она поедет с нами после обеда кататься в новой линейке моей. И, может быть, даже мы увидим Костю и Анюту. Что же касается до тебя, Федя, то ты не заслуживаешь, чтобы я сделала тебе какое-нибудь удовольствие». При этих словах Федя залился слезами и до того сокрушался, что Наташе, у которой было очень доброе сердце, стало жаль его, и она сказала: «Мне бы очень хотелось ехать с вами, милая тетенька, но я не могу смотреть на слезы Федины. Простите его, пожалуйста». «Никак не могу, милая Наташа». «Ну так позвольте мне остаться с ним, чтобы ему не так скучно было». «Это зависит от тебя», — отвечала тетенька, и добрая Наташа осталась дома. Казалось, пример такой милой сестры должен бы благотворно действовать на старшего брата. Но нет, Федя мало думал об этом, и вот что вскоре опять случилось с ним. Анна Ивановна знала, что он был жаден к лакомствам, и вздумала испытать, не исправился ли он, по крайней мере, от этого порока. Вот с таким намерением она поставила в учебную комнату детей блюдо с пирожными, покрытое салфеткой, и сказала Феде, что она попотчует его любимым лакомством с тем уговором, чтобы он сделал хорошо свой урок и не трогал того, что стоит на столе. Сказав это, Анна Ивановна вышла из комнаты. Оставшись один, Федя начал писать. Но не успев еще окончить и двух строк, встал, чтобы посмотреть, что тетенька поставила на стол. Он не смел раскрыть всю салфетку, но, посмотрев с одной стороны, увидел, что на блюде был сладкий пирог. В эту минуту вошла Наташа, и он рассказал ей об обещании и запрещении тетеньки, что, смотря на то, сказал он, мне очень хочется отведать пирога, ведь Бог знает еще, сделаю ли я хорошо свой урок. Как ты думаешь, Наташа, не отломить ли нам по маленькому кусочку? Нет, братец, я никогда не решусь на это, да и тебе не советовала бы дотрагиваться до пирога. Но ведь тебе тетенька этого не запретила? Правда, но этот пирог не мой, и, стало быть, я не должна его трогать. В эту минуту Анна Ивановна позвала Наташу к себе, и Федя остался один. Тогда он опять начал осматривать пирог, повертывать его на все стороны, брать в руки и, наконец, уронил на пол. Пирог разломался в куски, и Федя не мог удержаться, чтобы не съесть одного. Вскоре после того пришли звать его к столу, и при конце обеда Анна Ивановна приказала подать пирог. «Что это значит?» — сказала она, сняв салфетку. «Он весь переломан, да и одного кусочка не достает. Федюша, уже ли это ты?» «Нет, милая тетенька, я вас уверяю», — сказал он краснее. «Так это ты, Наташа? Ты ведь, кажется, так же входила в комнату?» «Я только взяла книгу и не дотрагивалась до пирога». «Вы можете положиться на слова Наташи», — сказала тут, в свою очередь, Софья Карловна. «Что же касается до Феди, то я вижу, что он не только непослушный и прожорливый мальчик, но еще и лгун». «Мне очень жаль, Федя», — сказала Анна Ивановна, «что ты поставляешь меня в неприятную обязанность наказывать тебя. Но твой поступок так дурен, что не может остаться без наказания. Во-первых, ты не получишь пирога за обедом, а после обеда весь остаток его я отдаю Наташе с тем, чтобы она половину спрятала к завтраку. Во-вторых, скажу тебе, что твой папенька и маменька должны воротиться завтра. Я поеду им навстречу и взяла бы тебя с собой, если бы ты был послушен и прилежен. Но так как ты не был таков, то и лишишься удовольствия видеть своих родителей несколькими часами ранее. Наташа одна со мной поедет». Федя расплакался. Однако надеялся, что сестра опять сжалится и останется с ним. Но он ошибся. Если бы дело шло просто о гулянье, даже о том, чтобы видеть Костю и Анюту, — сказала она, — я бы опять осталась тебе в утешенье. Но как же я могу согласиться лишить себя удовольствия увидеть скорее папеньку и маменьку? Жаль мне тебя, бедный Федя. Возьми, по крайней мере, остаток моего пирога. Я могу располагать им, как хочу. «Благодарю тебя, сестрица», — сказал Федя, немного утешившись. «Я вижу, что ты предобрая девочка». На другой день вечером приехали родители, но, узнав, что Федя так вел себя в их отсутствие, они его совсем не ласкали и не занимались им. «Мы привезли тебе игрушек», — сказала маменька Феде, «но ты увидишь их не прежде, как тогда, когда переменишься. Что до тебя, милая Наташа, то вот тебе книги и картинки, которые, верно, будут очень забавлять тебя, а вот и игрушки для подарков твоим друзьям». Обрадованная Наташа бросилась благодарить свою маменьку, а Федя опять заплакал. «Какая разница между мною и сестрою?» — думал он. «Ее хвалят, ласкают, дарят, а меня только бронят». Наташа, которая не могла без жалости смотреть на беспрестанные огорчения брата, отдавала ему частью свои картинки и забавляла его, рассказывая повести, которые читала в книгах. Мало-помалу пример Наташи подействовал на Федю. «Наташа всегда весела», — говорил он. «Ей дают все, чего она не пожелает. Я постараюсь вести себя так, как она, чтобы получить мои петербургские игрушки. Да и кроме того, как обрадуются папенька и маменька, когда я исправлюсь. Нет, не хочу больше быть непослушным и недобрым мальчиком. Буду такой, как Наташа». Он сдержал слово и стал гораздо лучше во всем. Сначала ему было немного трудно привыкать, но с каждым днем он находил более силы в самом себе и удовольствие в учении. Вскоре он учился уже не для того, чтобы, как прежде, получать награды и игрушки, а для того, чтобы находить в том наслаждение. Когда родители увидели эту счастливую перемену, они стали любить его столько же, как и сестру, и доставляли ему такие же удовольствия. Федя, сделавшись умным и добрым мальчиком, не имел более надобности лгать, чтобы скрывать свои пороки, и хорошенькое личико его всегда было весело, как Наташина. Что же касается до этой милой девочки, то она чувствовала себя теперь еще счастливее прежнего, потому что могла разделять все радости и забавы с братом, который часто говорил ей, что ей обязан своим исправлением.